Книга Кришны, Верховная Личность Бога. Глава 54. Кришна побеждает всех царевичей и увозит Рукмини в Двараку. Давайте подумаем над названием этой главы. Еще раз. Кришна побеждает всех царевичей и увозит Рукмини в Двараку. Кришна — это Бхагаван, Личность Бога. Но в Боге также есть Брахман, Параматма, Бхагаван. Три в одном. Можем ли мы в этом названии заменить имя Кришна на Брахман? Слушайте, что получается. Брахман побеждает всех царевичей и возит Рукмини в Двараку. Мы не сможем понять это. Ну, я скажу по-другому, по-русски. Бог побеждает всех царевичей и увозит Рукмини в Двараку. Никак не согласовывается с названием. Хорошо, я скажу по-другому. Бог в сердце Параматма побеждает всех царевичей и увозит Рукмини в Двараку. Никак не подходит. Пока вы не используете имя Кришны как личность, непонятен смысл. Если я скажу, то судьба людей сводит и разводит в этом мире. Ну так, подумать, если умозрительно. Согласимся. Но видим мы, что это какие-то личности делают. Они решают, с кем сходиться, с кем расходиться. И, конечно, судьба тоже есть, понятное дело. И сверхдуша есть. Но без имени, без имен, без определенных индивидуальных качеств этого не произойдет. Судьбы нет просто в этом случае. Нет личности, нет судьбы. Нет индивидуальности, нет судьбы. Если мы говорим судьба, судьба личности. Так, значит, личность. И что такое личность? Личность — это что-то очень близкое. Воспринимающее вас и отвечающее вам. Воспринимающее все, что вы чувствуете, думаете, желаете, воспринимает. И отвечает тоже доступно, чтобы понимали его желания, его чувства, его намерения. Это личность Бога. Личность Бога, который доступен становится в общении. Брахман недоступен, Параматма тоже недоступна для взаимного общения. Только личность доступна для взаимного общения. Поэтому, когда Бог приходит как личность, как аватар, он доступен. Для взаимоотношений. Какие-то взаимоотношения? Ну, тоже есть враги, есть друзья, есть супруги, супруга, есть мать, отец. Это личностные отношения, это взаимность. Вот в этих расах, в этих аспектах проявляется отношение с личностью Бога. Пять рас в целом существует основных. Прабхупада их перечисляет прямо в введении к Бхагавад-гите, даже для читателя, вот новичка. Чтобы он понимал, что личность Бога означает, что с ним возможны отношения. Какие? Отношения называются раса. Раса — это вкус неземной, великий вкус этих отношений. Это есть вкус великого счастья, ананды, блаженства. И что это за ананда, что за блаженство? Это раса нейтральная, когда мы достигаем мира, глубокого мира, нейтралитет. То есть нет зависти, представьте, ни к одному живому существу у вас. Нет зависти к Богу, вы не отрицаете его, вы не сомневаетесь, вы в полном его распоряжении находитесь, страха и без всяких беспокойств. Шанта, раса. Никогда человек такого покоя в материальном мире не испытывает. Это вкус неземного счастья, где нет страха рождения, смерти, болезней, нет вот этой вот судьбы проклятой, непонятный в этом мире, нет врагов, нет болезни, нет ничего, что беспокоило бы ваш ум. При этом вы настолько любите, доверяете Богу, что весь его распоряжение, доверяете его воле, любая воля для Бога для вас — это нектар, это ананда, блаженство. Но еще выше — это дасья раса. Когда вы не только в его распоряжении, вы еще активный слуга, вы еще думаете, что еще я могу сделать для него. Вы угадываете его желание, вы угадываете его волю. В организовывать для него то, что он хочет. То есть вы участвуете, собственно говоря, в божественных деяниях. Затананда еще выше. Это отношение с Богом, с личностью. Еще выше раз, еще более как бы концентрированный нектар. Это дружеские отношения, когда живое существо, такое маленькое по конституции, из этой расы, из этой любви считает, чувствует так. И он отвечает ему тем же, что они друзья, близкие, равны. В чем-то мы равны с Богом, качественно равны с Ним. И в любовных отношениях тоже равны. Любовь все объединяет, как бы уравнивает, хотя есть различия, в то же время все одинаково ценно становится. И дети глупые, и родители уразумные, они вместе почему-то. Почему вместе эти глупые существа, беспомощные и разумные люди, которым легче жить без детей? Любовь. Их объединяет вместе. И вот есть такая раса, как дружеская раса, где есть дружба, крепкая, вечная дружба. И над этой расой еще выше родительская раса, когда Бог соглашается быть сыном вашей семьи. Мы знаем Ешоду, Нанду Махараджа, Васудеву, Деваки, описываемые здесь, вот в этой книге Кришна, Верховная Личность Бога. Когда он пришел на землю, он пришел как бы к своим родителям, в эту расу. Он родитель всех живых существ. Но раса есть такая, раса, когда живое существо, как родитель, забеспокоится, заботится, опекает, думает, что без него он пропадет, надо заботиться. Это родительские беспокойства, продиктованные очень сильной любовью, и преданностью к Кришне, Богу. Это личность Бога. Только с личностью возможны такие отношения. И какое-то время я ограничивался этим представлением родительских отношений, что Нанда Махарадж, Васудева, вот отцы Кришны, вот. Но когда мы заглянули в Пураны, ого-го, там столько примеров оказывается в прошлом. Столько примеров, когда Бог приходил в различные семьи, рождался в различных условиях, семьях, а тоже, когда молили полубоги, другие живые существа, великие йоги. Явление, оказывается, нередкое. Многие-многие души мечтают об этой расе иметь Бога собственным сыном. Это возможно только с личностью. И еще выше, это заключающая вершина всех рас, как бы, это супружеские отношения. Здесь будет описывалось, что есть такие отношения во Вриндаване. Они супружеские, но не узаконенные. Это игра Кришны и Гопи во Вриндаване, пастушек во Вриндаване, которые сильно любят Кришну. Кришна отвечает им взаимностью всем. Вроде бы простая вещь, но количество этих гопи не поддается подсчету. Все жители Вриндавана, даже деревья, коровы, они все любили только Кришну. Ну, так не бывает вообще в материальном мире. Вроде бы простая вещь, обычная, знакомая, но масштабы не такие не происходят. Мы не видим такого, опыта не имеем, чтобы все любили, все живые существа любили какого-то одного, одну какую-то личность. Этого нет в опыте материальном. Но если мы изучим Вриндавана Лилу подробно, мы видим, что абсолютно все живые существа были привязаны полностью к Кришне. Все живые существа. Птицы, там то же самое, когда Кришна выходил на Ямуну, и река была влюблена в него даже. Она меняла свое течение, направление, подтекала к его к стопам, чтобы коснуться. Камни чувствовали эту прему, когда плавились от его прикосновения стоп. Деревья, слышав флейту, начинали двигать ветвями, а коровы замирали, как каменные от этого звука. И все птицы сразу слетались в то место, где Кришна появлялся на Ямуне. Все птицы, не знаю, сколько их там, сотни тысяч птиц покрывали всю листву, даже деревьев не было видно. Водоплавающие, другие, просто на звуковые флейты слетались и замирали от этих звуков. Бог играет на флейте. Браман не играет на флейте. Вы не услышите звука флейты от брамана. Покой. Шанти. Умиротворение. Отречение. Отстраненность от всего разнообразия. Браман необходим. Осознание брамана необходимо, чтобы отвлечься, оторвать свое внимание от материальных объектов. Когда нам удается оторвать внимание от материальных объектов, мы сможем осознавать браман. Осознать браман можно внутри внешней энергии находясь. То есть в материальном мире находясь. Возможно, вот даже в окружении низшей энергии материально осознать браман. Но личность Бога невозможно. Под влиянием материи осознать личность Бога невозможно. Только одухотворив вокруг себя определенную атмосферу, можно это сделать. Поэтому у нас есть определенная практика, как одухотворить свою, скажем, жизнь хотя бы в семье. Минимум. Чтобы была возможность осознать личность Бога, развивать с ним отношения. Наверное, пищу мы не можем есть просто, нужно ее осветить, ее одухотворить нужно. Если мы едим неосвященную пищу, мы не можем осознать личность Бога. Если наш дом кажется нашей собственностью, мы не сможем осознать личность Бога. Пока мы не установим там божества, алтарь и не поместим Кришну как главную личность в этом доме, не предложим ему этот наш дом, не одухотворится наш дом. Если мы это тело не удовлетворим своей садхана-бхакти, тоже она будет препятствовать. Все будет против. Все будет против. Но браман можно осознать. Что я не это тело, я не эта материя. Осознавая этот источник беспокойства, мы отстраняемся от него. И так осознаем браман. Что это все источник страданий, на самом деле, живя в этом мире. Мы умственно отстраняемся. А физически не можем, вынуждены есть, вынуждены работать, вынуждены действовать. Вот это противоречие осознанию брамана. Очень трудно. Но если человек осознает личность Бога, эти отношения защищают его от материального влияния. Если он работает и думает о Кришне, что я могу сделать в результате для Кришны, или заработанные деньги использовать как-то для Кришны, если он думает таким образом, майя не касается его. Брама Буяя Калпайте, он достигает осознания брамана автоматически. Поэтому эта книга, она непонятна для имперсоналистов. Они вместо Кришны понимают, браман побеждает всех царевичей и увозит Рукмини в Двараку. Что такое вообще? Зачем браману это делать вообще? С этой майей сталкиваться. Браман — это духовное единообразие. Все, это свет. Духовный, могучный свет, освобождающий нас от рождения и смерти, от всех страданий. А тут побеждать царевича, сколько беспокоит. Вести в два руку нужно еще поставить. Все, майя. Ну, Кришна, что такое Кришна? Ну, какой-то обычный, наверное, великий царевич был в прошлом. Но Бог же не будет заниматься такими делами, он же браман. Это проблема современного ума. Но личность, поскольку это отношение, он побеждает в старейшей дворке, чтобы жениться на Рукмини. Почему? Потому что Рукмини, она мечтала об этом много жизней. Она ни о чем другом не мечтала. Это такая сильная любовь, что браман обретает форму, говорится, и отвечает. Но он ее не теряет никогда, эту форму. Но это удивительно, что в практике, если мы осознаем браман, этот браман превращается в форму. То есть мы хотим увидеть форму. Мы начинаем понимать, что там есть форма. Это преданность называется. И тогда преданный молит Бога, Бога молит. Устрани сияние ослепительное брамана. Если кто-то стремится к браману, к слиянию, к освобождению, слиянию с Богом, это освобождение, это высшая цель жизни. Чистый преданный говорит, устрани это сияние, которое скрывает твой лик, твою форму. Нам знакомо это явление, как сияние солнца скрывает само солнце. Подобно этому. Сияние брамана скрывает лик. От кого скрывает? От имперсоналистов. Те, кто тянутся к духовному, но отрицают личность Бога при этом. Есть браман? Вы не увидите там личности Бога. Но Кришна говорит, Бхагавадите, я источник этого брахмана. Источник параматмы, источник материи, источник всего. Есть даже у брахмана причина, оказывается, это сияние. Откуда это сияние? От личности. Итак, история. Джарасандха и возглавляемые им царевичи были в ярости, когда Кришна похитил Рукмини. Прежде сраженные ее красотой, они попадали со своих коней и слонов, но теперь поднялись и вооружились. Снова поднялись, вошли в форму после шока. Взяв луки и стрелы, они на колесницах, конях и слонах пустились в погоню за Кришной. Чтобы воспрепятствовать им, ядовы остановились и развернулись. Навстречу. Завязалась жестокая схватка. Все царевичи во главе с Джарасандхой были опытными воинами. Поток их стрел обрушивался на войско ядовов, подобно тому, как струи ливня, извергаемые тучи, обрушиваются на горный склон. Сгустившись над вершиной горы, туча не движется дальше. Поэтому ливень сильнее всего хлещет по горному склону. Как бы облака цепляются как будто за горные вершины, задерживаются горные вершины. Поэтому там сильные дожди всегда. Царевичи были полны решимости одолеть Кришну и отобрать у него Рукмини. Поэтому они сражались, как только могли. Рукмини сидела рядом с Кришной и видела потоки стрел, которые обрушивались на ядовов. Ее охватил страх. И она взглядом выразила Кришне свою благодарность за то, что ради нее он пошел на такой большой риск. Заметив огорчение, смущение в ее блуждающем взоре, Кришна тотчас понял, что у нее на уме, и поспешил ее ободрить. «Не тревожься, дорогая Рукмини. Можешь не сомневаться, ядовы быстро расправятся с врагами. Не сомневайся. Чего беспокоишься? Все хорошо. Тут ядовы». В это время военачальники ядовов во главе с господом Баларамой, известным также под именем Санкаршина и Гадой, не желая уступать врагу, стали разить стрелами вражеских коней, слонов и колесницы. Бой становился все ожесточеннее. Враждебные ядовым царевичи и их воины один за другим падали со своих коней, слонов, колесниц. В скором времени земля была устлана миллионами отсеченных голов в шлемах и серьгами. Вот так проходили свадьбы по тем временам. То есть люди не боялись сражений. Ну, в каком-то смысле страх, конечно, всегда присутствует в обусловленной душе. Но что касается воинов, они не боятся умереть в сражении, вот в чем дело. Смерть — это не боятся, но в сражении они умереть не боятся. Это их природа. Вот. Когда сражение, они переключаются от страха вот на сражение. Они так увлекаются этим сражением, что не замечают смерти. То есть это их йога, как бы, йога сражения. Поэтому они счастливы умереть именно на поле брани. Тут же валялись руки, сжимавшие палицы, луки и стрелы, горы отсеченных человеческих рук и ног и убитых лошадей громоздились на поле боя. Обезглавленные падали верблюды, слоны, ослы и люди. В общем, все, кто там был, там и животные, и люди, все погибали в этом сражении. Когда враги во главе с Джарасандхой поняли, что будут неминуемо разгромлены воинами Кришны, они рассудили, что не стоит рисковать и терять свое войско ради Шишупалы. То есть умереть они не прочь, но ради чего? Цель должна быть какая-то, причина. Но ради Шишупалы никто не согласился умирать. С чего ради мы должны ради него здесь умирать? Они были увлечены Рукмини просто вот под этим влиянием, они стали сражаться, а потом вспомнили, что-то, если мы даже ее отберем, то все равно отдадим Шишупали. Какой толк вообще? Шишупала сам должен был сражаться и вырвать Рукмини из рук Кришны. Но когда цари увидели, что он не способен противостоять Кришне, они решили, что нести такие потери неразумно, прекратили сражаться и рассеялись, просто разошлись по сторонам. То есть причины сражения-то и не было никакой, оказывается. Так происходит в материальном мире, все без всякой причины серьезной. Такие конфликты. Как делают революции, да, в странах? Ради чего? Чтобы другого царя посадить на престол, который тоже не способен управлять. Какой толк в этом? Несколько царей Чаради подъехали к Шишупале. Они увидели, что он расстроен, как человек, который потерял жену. Его лицо словно высохло, кожа утратила блеск, а тело — силы. «Дорогой Шишупала, — сказали они, — не падай духом. В твоих жилах течет царская кровь, и ты первейший среди воинов. Для такого человека, как ты, не должно существовать ни горя, ни счастья, ибо ни то, ни другое не вечно». На него стали проповедовать Бхагавад-гиту, видите. «Возьми себя в руки. Не отчаивайся из-за временной неудачи. В конце концов, сами мы ничего не совершаем. Мы все, как марионетки, танцуем по воле Всевышнего. И только по его воле нам выпадают радости или страдания. Поэтому, что бы ни случилось, мы должны оставаться невозмутимыми». Ну, вот они знают какие-то моменты Бхагавад-гиты, они понимают это. Временные удачи, неудачи, Шишупала, ну, жизнь так устроена. Хотя сначала царевичи надеялись на успех в своих героических попытках одолеть Кришну, после поражения им оставалось только ободрить Шишупалу льстивыми словами. Вместо того, чтобы жениться на Рукмини, Шишупала вынужден был довольствоваться лестью друзей. Убитый горем, он вернулся домой. Цари, пришедшие ему на помощь, также возвратили свои царства с несбывшимися надеждами. Как говорят по-русски, не солоно нахлебавших. Не солоно нахлебавших, да? Так. Настоящим виновником разгрома, постигшего царевича, был завистливый и злобный Рукми, старший брат Рукмини. Интересно, что Рукмини – богиня процветания, а старший брат ее вот завистливый. Удивительное сочетание. В одной семье. После того, как его замысел провалился, и Кришна похитил его сестру, Рукми был в смятении. Когда же его друг и, как он надеялся, будущий зять вернулся домой, разгневанный Рукми решил сам отомстить Кришне. Он собрал целое войско, в котором было несколько тысяч слонов, коней, колесниц и пеших воинов, и последовал за Кришной в Двараку. Рукми гордо пообещал вернувшемуся царевичу: «Вам не удалось добиться, чтобы Шишупала женился на моей сестре. Но я не потерплю, что Кришна похитил Рукмини. Я ему отомщу. Я отправлюсь за ним в погоню». Он же обещал Шишупале, уже все, уже было организовано. Там обещание, поэтому он не мог просто так смотреть в глаза Шишупале после этого. И в погоню ринулся. С видом великого военачальника он поклялся перед царевичами, ну, с видом. Он не был таким, но вид такой имел. «Если я не убью Кришну в сражении и не вызволю сестру, я больше не войду в свою столицу Кундину. Вы все будете свидетелями того, что я выполню свою клятву. Либо, значит, с победой вернусь, либо не вернусь в Кундину вообще». Такой обет. То есть любой ценой. Пронеся эти хвастливые слова, Рукмин вскочил на колесницу и велел возничему преследовать Кришну. Видите, чем отличается личность от брамана? Брамана невозможно преследовать, как-то превосходящая сила, все перед ним, все смиряются перед ним. А перед Кришной не все смиряются. Почему? Странная вещь. Это источник брамана, это еще выше. Но почему не все смиряются? Зависть. Он такой же, как мы, они говорят. Удивительно, он похож на человека. Вот эта похожесть на человека и сбивает с толку. Итак, я хочу сейчас же сразиться с ним, сказал он. Этот пастух возгордился тем, что хитростью одолел кшатриев. Но сегодня я преподам ему хороший урок. Он осмелился похитить мою сестру, и я, как следует, проучу его с помощью своих острых стрел. Так, с дерзостью невежды, Рукмини, не зная о необыкновенном могуществе и чудесных деяниях Верховной Личности Бога, сотрясал воздух пустыми угрозами. Этот великий глупец вскоре догнал Кришну и стал кричать: «Остановись и сразись со мной!» Он силой натянул лук и одну за другой пустил в Кришну 3 стрелы. Затем он обозвал Кришну самым недостойным из всех потомков Яду и потребовал, чтобы Кришна остановился, ибо он, Рукми, хочет как следует его проучить. «Ты украл мою сестру!» — кричал он. «Как ворона крадет масло, предназначенное для жертвоприношения! Ты гордишься своей воинской силой, но не умеешь сражаться по правилам. Ты украл мою сестру, и сейчас я собью с тебя спесь. Моя сестра останется в твоих руках только до тех пор, пока я навеки не пригвожу тебя к земле своими стрелами». Такая вот у него была молитва Кришне. Браману такое не скажешь, конечно. С Параматмой так тоже не поговоришь. Но вот есть личность, оказывается, можно выразить свое отношение личности. Удивительно, но оказывается, интересный этот момент психологически тонкий, непостижимый, что на самом деле эти люди, которые ненавидят Кришну, завидуют ему, они и Браман не почитают, и Параматму не почитают. Они почитают себя как Браман, как Параматма. Это Майвада. Они только себя почитают. Ага, брамасми, я есть браман. Я такой же, как и ты. Какие проблемы? Вот теперь я спокоен. Я такой же, как и ты. Но личность Бога позволяет кому-то быть выше себя. Как Ешода или Нанда Махарадж. Позволяет кому-то быть равным с ним, как с друзьями. Услышав безумные вопли Рукми, безумные вопли, это надо сыграть, просто показать эти вопли, Господь Кришна тотчас рассек стрелой тетиву его лука. В спектаклях это гротеск используют. То есть некое преувеличение, чтобы показать, как бы вот что у него было на самом деле, состояние ума какое было, ложное. Ведь он же не такой сильный Рукми, как Кришна на самом деле. Но вид он делает серьезный, сильный. Осанка, видимо, у него, оружие в руке, голос громкий, вопли. Но на самом деле он слаб по отношению к Кришне. Как это показать? Гротеск. То есть интонации искажаются актерами специально. Чтобы все видели, что это смешно выглядит на самом деле. Но это не выглядело смешно, потому что он мог создать впечатление. Но вот когда он это Кришне сказал, Кришна рассмеялся. Потому что он видел еще за этим... за этой имитацией истинную суть. Так же, как Паундрака. Ему поклонялись как Верховной Личности Бога. Но когда Кришна увидел в этом во всем, в этой бутафоре, он рассмеялся. Так что спектакль это можно показать таким образом. Итак, Господь Кришна тотчас рассек стрелой тетиву его лука. Тогда Рукми схватил другой лук и пустил в Кришну еще 5 стрел. Кришна во второй раз рассек тетиву его лука. Рукми взялся за третий лук. Но и с ним Кришна сделал то же самое. Затем, чтобы вразумить Рукми, Кришна пустил в него 6 стрел. Еще 4 стрелами он убил его 4 коней, 5-й стрелой колесничего, а 3 остальными снес верх колесницы Рукми вместе с флагом. Все, флаг упал. Рукми ничего с этим не мог сделать. Уже понятно, что он проиграл. Оставшись без стрел, Рукми стал сражаться с мечом, щитом, трезубцем, копьем и другими видами оружия для ближнего боя. Но Кришна точно так же переломил их все. Вновь и вновь получая отпор, Рукми схватил меч и кинулся на Кришну, как мотылек, летящий на огонь. Но как только Рукми приблизился, Кришна рассек его меч на куски. Тут Кришна взял в руки свой острый меч и замахнулся, чтобы убить Рукми. Однако Рукмини, понимая, что на этот раз Кришна не простит ее брата, кинулась в ноги своему мужу и дрожащим от страха голосом стала горестно молить его пощадить Рукми. Вот видите преимущество родственных отношений. Рукми защищает его, богиня процветания на его стороне оказалась. Удивительно. Прежде всего, она обратилась к Кришне как к Йогешваре. Йогешвара значит побеждающий непостижимым могуществом и энергией. Кришна и в самом деле обладает невероятным могуществом и энергией. А силы Рукми, как воины, были весьма ограничены. Кришна не поддается измерению, и каждый шаг в жизни брата Рукмини был измерен. Поэтому перед безграничным величием Кришны Рукми был ничтожнее самого ничтожного насекомого. Рукмини также назвала Кришну богом богов. Есть много могущественных полубогов. Господь Брама, Господь Шива, Индра, Чандра, Варуна. Но Кришна – повелитель всех полубогов. Брат же Рукмини был обычным человеком. Более того, он стоял ниже всех, поскольку не понимал, кто такой Кришна. Вот это ослепительное сияние Брамана в личности. Как оно присутствует? Видит Бога. Видит человека. Ослепление. Тоже своего рода ослепление. Ему нужно понять как бы аспект его могущества, увидеть еще. Но это раскрывается по милости самого Бога. Пока он наблюдает личностную форму, ему нужно увидеть эту форму через милость этой формы, этой личности. Потому что эта форма духовна. Духовна. То есть нет разницы между его формой и душой, как у нас. У него духовные части тела такие же духовные, как вот у нас душа, духовная душа, но тело не духовное. Это двойственность. Поэтому, естественно, это тело нас сбивает с толку. Обычный человек, мы видим, он и есть обычный человек, но там душа. То есть, на самом деле, он это не обычный человек, там душа, но он обусловлен. Кришна же не обусловлен. Если мы кого-то называем человеком, в теле человека, то Кришну мы не можем называть человеком. Потому что тело его духовное, это не человек, это личность Бога. И много-много форм может быть у него. Но вот эта изначальная, самая близкая форма, она вот, как мы говорим, человеческая форма. Человеческая форма. Рукми видел перед собой человека, но не видел перед собой Кришну, Бога не видел. Поэтому так себя вел, естественно. Но Рукмини, сестра Рукми, видела это. Потому что у нее было бхакти. Через бхакти она понимала все его энергии еще. Она видела его как обладателя всех энергий, безграничного, безгранично могущественного. Поэтому говорит, о, Йогешвара, стоит ли тебе наказывать такого ничтожного, запутавшегося человека с твоим незримым могуществом? Зачем ты это делаешь? То есть, кто такой Рукми? Иными словами, человек, не имеющий представления об истинном положении Кришны, занимает в человеческом обществе самое низкое место. Затем Рукмини воззвала к Кришне как Махапуджа, то есть обладающему безмерной силой. И еще она назвала Кришну Джагатпати, властелином всего мироздания. Разве мог с ним сравниться ее брат, заурядный царевич? Сравнивая таким образом Рукмини с Кришной, Рукмини умоляла мужа не убивать ее брата, тем более в этот счастливый день, когда она и Кришна встретились, и опростить его. Иными словами, Рукмини проявила истинный женский характер. Она была счастлива, что стала женой Кришны, как раз перед тем, как должна была стать женой другого. Но она не хотела обретать счастье ценой гибели старшего брата, который в конце концов любил свою юную сестру и только желал для нее более достойного, по его мнению, мужа. Все тело Рукмини трепетало, волнение девушки было так сильно, что лицо ее как будто иссохло, к горлу подкатил комок. Все ее украшения упали и рассыпались. В смятении Рукмини рухнула на землю. Увидев это, Господь Кришна и сострадание к ней согласился пощадить неразумного Рукмини. Однако Господь решил все же проучить его. Поэтому связал Рукмини и выстриг ему местами усы, бороду, в некоторых местах, волосы на голове, в разных местах. Видели такое? Это нигде не увидеть, никто так не ходит. Хотя некоторые хиппи, может быть, и делали это, не знаю. Тем временем воины Ядовы, возглавляемые самим Баларамой, с такой же легкостью разгромили войско Рукмини, с какой слон, купающийся в пруду, растаптывает хрупкий стебелек лотоса. Подобно тому, как слон, купаясь в пруду, уничтожает лотосы, Ядовы перебили воинов Рукмини. Когда предводители Ядовов возвратились к Кришне, они увидели, как он обошелся с Рукмини, и были очень удивлены. Господу Баларами стало жаль свою невестку. Чтобы порадовать Рукмини, Баларама сам развязал Рукмини, а затем, чтобы доставить ей еще большую радость, он, как старший брат Кришны, сказал ему с укоризной: «Кришна, такой поступок не делает тебе чести. Своим неподобающим поступком ты попрал наши семейные традиции. Так обрить человеку усы, бороду, выстричь волосы, все равно, что убить его. Что бы ни натворил Рукмини, он теперь наш родственник, твой шурин, и ты не должен был так его унижать». После этого Баларама попытался успокоить Рукмини: «Не огорчайся, что у твоего брата такой нелепый вид. В этом мире каждый пожинает плоды своих дел, хороших или дурных». Господь Баларама дал понять Рукмини, что ей не стоит горевать, поскольку ее брат пострадал по собственной вине, и не надо быть слишком привязанной к такому брату. Затем Господь Баларама вновь обратился к Кришне: «О, Кришна, даже если родственник заслуживает казни, его следует простить. Когда он осознает свою вину, раскаяние для него будет подобно смерти, поэтому не надо его убивать». Сказав это, Баларама повернулся к Рукмини и объяснил ей, что кшатрий должен подчиняться суровым законам, установленным для него в человеческом обществе. И когда дело доходит до сражения, даже собственный брат может стать его врагом. В этом случае кшатрий, не колеблясь, убьет своего брата. Иными словами, Рукмини и Кришна поступили правильно, когда, невзирая на родство, вступили в жестокий поединок. Шри Баларама добавил к этому, что кшатрии олицетворяют материалистический образ жизни. Они особенно гордятся мирскими достояниями. Поэтому, когда два кшатрия начинают враждовать из-за царства, земли, богатства, женщин, славы или власти, каждый старается взять над противником верх и всячески унизить его. Баларама не переминул сказать Рукмини, что ее привязанность к брату, который враждовал, со столькими людьми предосудительно и материалистично. Если вспомнить, как Рукми обошелся со своими друзьями, его характер отнюдь не заслуживает восхищения, но Рукмини, как всякая женщина, очень привязана к своему брату. Он не достоин быть ее братом, и все же Рукмини жалеет его. «К тому же, — продолжал Баларама, — люди, которые делят окружающих на друзей, врагов и сторонних наблюдателей, как правило, придерживаются телесных представлений о жизни. Эти глупцы обманут иллюзорной энергией Верховного Господа. Вечно душа одинаково чиста в любом материальном теле. Но те, кто недостаточно разумен, видят только различия между телами животных и людей, ученых и невежд, богатых и бедняков. Различия, заслоняющие чистую душу. Такие различия относятся лишь к материальным телам. И проводить их все равно, что различать отдельные виды огня в зависимости от дров, которые он поглощает. Каковы бы ни были размеры и формы поленьев, огонь, выходящий из них, не сильно различается по размерам и форме, подобно тому, как воздух везде один и тот же по размерам и форме». Тут мы остановимся. Итак, тут философский подход к жизни. Это Баларама вот настраивает так Рукмини. Рукми тоже это слышит. Очень искусен он в дипломате, в уговорах, в отношениях Баларама. Может примирять, исправлять какие-то вещи. Тут он сказал, как бы такие вещи противоречивые, говорит, что родственника не следует убивать, говорит, если даже он заслуживает смерти, но родственника нужно простить. А с другой стороны, говорит, ну это кшатрии, Рукмини, не просто родственники. А кшатрии сражаются даже с братьями. В пыли сражения они могут убивать даже родственников. Для кшатриев это, ну, как правило, случается. И действительно, что в царских семьях там, ой, столько всяких было покушений друг на друга, и даже в семьях этот дух власти очень могущественный. А кшатрии, они олицетворяют материалистический образ жизни. И вот Кришна играл роль кшатрия. Он так украл Рукмини, как кшатрий. Рукми тоже кшатрий, я вызвал его на поединок, бросил ему вызов. Они сразились, Рукми проиграл. Кришна хотел его убить в пылу сражения, как кшатрий, играл роль кшатрия. Вот. Но поскольку он верховная личность Бога, богиня процветания рядом была, которая ему напомнила о том, что ты верховный. Ты не просто кшатри, равный Рукми. С твоей высоты можно легко его простить, кто он такой. Он как насекомое перед тобой. Напомнила о верховном положении. Так, Кришна согласился с Рукмини, не расстраивать ее. Она очень была расстроена, видя ее эти отношения. Как она сострадательна. Потому что Рукми все-таки любил сестру, у них были эти отношения. По-своему он любил ее, но проучить надо, и он заслужил это. Слишком он завистливый, слишком наглый, слишком самонадеянный. То есть он заслужил это прошлыми деяниями, поступками и своими качествами. Он взял ему и мечом острым стал выстригать волосы с разных сторон, бороду, усы. Чуть-чуть усы подрезал, чуть-чуть бороду, чуть-чуть на голове клочки оставил. В общем, если показать, это выглядит очень смешно. Такая сцена смешная довольно для театра. Тут есть картинка, да, даже. Это, знаете, как плохой парикмахер. Это сюжет очень смешной, когда плохой парикмахер. Вот он его так посмеялся над ним. Вот, тут приехал Баларама с войском, разгромил там всю эту армию он легко. И очень удивился, увидев Рукми, не узнал его сразу же. Это кто, Рукми? Кришна, это ты сделал такое? Но Баларама старший брат Кришны, такая роль у него. А старший брат наставляет младшего обязательно. Вот. И он, как старший брат, сказал, Кришна, ну, тебе не подобает такое поведение, это ты наши традиции унижаешь. Как можно с человеком так поступить? Это все равно, что убить его, хуже смерти. Посмотри, что ты с ним сделал. Посмотри, как он выглядит. Это же ужасно, посмотри, как он выглядит. Это страшный, как он стал. Он был такой великолепный, кшатри, такой гордый, величественный, красивый. Что ты с ним сделал, Кришна? Ну, как ты мог такой? Это же твой шурин, в конце концов. Это же брат твоей жены теперь. Нельзя так наказывать родственников. Рукмини, не расстраивайся. Они кшатри, вот в чем дело. Они всегда сражаются, не узнавая брата, друга. Там, они в пылу сражения, они даже убивают друг друга. Так что не успокойся, все нормально. Для кшатриев это обычное дело. Он находит такие аргументы, видите, удивительные. И на самом деле это успокаивает Рукмини. Рукмини-то успокаивается, но Рукмини не успокоится. Он будет помнить эту обиду долго потом, всю жизнь. Вот, его убьет Баларама. Позже немножко. Это отдельная история будет. Пока он остается в живых. Вот, вот так, так история продолжается. Вот так Кришна женится на Рукмини. Много событий здесь происходит одновременно. Но Рукмини становится первой царицей Двараки. Стольного города Кришны, который он возвел на море. Первая, старшая царевна будет Рукмини. Здесь будет также описываться, как он получил других жен. У него было много жен. У Кришны безграничное, конечно, количество жен. Все это его собственность. Жены — это раса. Опять же, это раса. Это отношение, вечное отношение души с Богом, с личностью Бога. И в этих расах он, его зовут Кришна. Иначе не может быть расы. Раса означает, что должны быть все привлекающие, со всех сторон привлекательные. Это раса. Если только с одной стороны привлекательный, с другой непривлекательный, это еще не личность Бога. Это еще преобладает какой-то аспект величия, то есть безграничного какого-то величия энергии. Персональный аспект добавляется, который подавляет наше воображение. Масштаб. А личность перестает в той форме, какую вы хотите видеть. Самая дорогая и близкая. Это самая привлекательная форма. Это Кришна. Верховная личность Бога. И у него безграничное могущество при этом. Поэтому его как бы любить безопасно. Он никогда не умирает. Никогда не предает. Эти отношения вечные, он всегда их поддерживает. Он умеет прощать, исправлять наши ошибки. Но он может все трансформировать в божественное. Даже наше несовершенство, мы же маленькие, он его трансформирует в божественное. Это мир Бога, безупречный. А без Бога сразу бросается в глаза, что живое существо не безупречно. Некому исправить его ошибки. Даже сам не может исправить свои ошибки. Вот это свою вот тут недостаточность, вот эту свою количественную недостаток, да? Без Бога — это недостаток. С Богом — это как бы украшение. Украшение, что так много маленьких живых существ, которые вот в своей индивидуальной расе украшают его безграничным разнообразием. А без Бога — это как украшение без личности, без человека. А куда их? А для чего они нужны, если их никто не носит? Если мы не украшаем как бы своим служением личность Бога, мы теряем ценности друг для друга тоже. У нас есть сегодня вопросы?
Скажите, пожалуйста, как можно сейчас, как я понимаю, их очень было много, кшатри, и стало быть, эти присущие к кшатрийской природе, точнее, природа эта, возможно, осталась. Как сейчас в этот мир, который пытается, наоборот, более или менее миролюбиво решать конфликты, то есть как им сейчас свою природу задействовать, где они могут проявляться, и как, возможно, им, наоборот, не наломать дров, что называется?
Нет, не думайте, что кшатрии только сражаются на поле брани. Они сражаются, конечно, на поле брани. Да, и количество кшатриев тогда было чрезмерно на планете. То, что тут описывается. Слишком много было. Почему? Потому что в царских семьях рождались демоны. Очень много, чтобы обрести власть. Поэтому количество кшатриев перевесило норму. Поэтому земля и почувствовала эту вот боль, потерю равновесия, обратилась к Брахме, что жизнь на земле превращается в сплошные страдания. И земля стала страдать от этих кшатриев. И Кришна пришел, чтобы уменьшить, резко, сильно уменьшить до нормы количество кшатриев, потому что они были демоничные. Вот такой перевес. Тут вселенная была замешана еще. Демоны и полубоги были замешаны, многие, разные силы. Поэтому дисбаланс наступил. В Кали-югу дисбаланс наступает в другую сторону. Большинство шудр. Слишком много шудр. Брахманов практически нет настоящих, и кшатриев настоящих тоже практически нет. Вот. Поэтому сейчас идет как бы другая Курукшетра. Нужно распространять знания, чтобы восстановить класс брахманов и кшатриев. Вот. Читая о Кришне, изучая Пураны и Бхагавадгиту, согласно ачарьям, мы сможем восстановить разум в обществе, интеллект брахманов. Можно воспитать брахманов, создать при помощи инициации и наставлений. Должна быть инициация, дикша и наставление. И вот таким образом можно создать класс брахманов и кшатриев. Потому что настоящий кшатрий, он контролируется. Вот эти демоны, они никого не слушали. Ни брахманов, ни Бога, ни Священное Писание. Они были властителями сами по себе. Вот это вред нанесло. А настоящий кшатрий, он контролируется брахманами. Они сотрудничают. Если он не контролируется брахманами, а только вот собственной силой управляет, то это не является настоящим управлением. Там не присутствует счастье в этом управлении. Подданные не любят такого царя. Если подданные не любят царя, вы представляете, что это такое? Вы представляете, что это за культура в обществе? Если вот царь как главное лицо, и его не любит народ. Вы знаете, что это такое? Это в принципе означает, что народ вообще не любит над собой никакой власти. То есть все, это уже не цивилизация. Царь — это высший пример. И отношение царя с подданными — это как бы вот тот камертон, который проникает во все другие сферы. Если царь эксплуатирует свой народ, то любой министр, любой начальник будет делать то же самое. Если царь защищает народ, как бы жертвы совершает ради народа, то и все его начальники и министры делают то же самое. Поэтому если царь не слушает священников и брахманов, никто не будет слушать. Ят-ята чарати шрешта, то есть это великие личности, так, царь это великая личность. Если, как он поступает, люди будут подражать ему. Что бы он ни делал, они будут за ним следовать. Поэтому тех царей Кришна уничтожал, демоничных, которые просто в страхе держали своих подданных. Их боялись люди, боялись их силы, их вот этой военной мощи.
Позвольте еще, наглядите еще один вопрос. А вот вы сказали о том, что Кришна, ну, он только по форме, а по внутренности мы можем, ну, как примерно медитировать? То есть я понимаю, что это, наверное, невозможно понять, что у него внутри. Он безвенный, да? Так правильно? Но как представить, чем может быть наполнен Кришна? То есть видно, мы видим форму, а чем он может быть наполнен? Из него вылетел, например, Гвардхан или еще что-то. То есть чем-то таким очень прекрасным.
Пока достаточно сказать «Сат-читананда виграха», пока вот так. Пока не анализирую дальше, потому что анализ сейчас будет материальный. Ты спросил, из чего состоит тело Кришны. Это материальный анализ будет. Пока «Сат-читананда виграха», все. «Сат-читананда», вот из чего состоит духовное тело. Вот это нам нужно постичь. Ни атома, ни молекула, а «Сат-читананда». Есть у нас в эфире?
пожалуйста, можно ли читать Шримад Бхагаватам 12 песен без параллельного чтения Бхагавад-гиты?
Можно, там же есть комментарии. Комментарии все основаны также на Бхагавад-гите. Все основано на Бхагавад-гите. Не вижу проблем, можно читать.
Шрила Прабхупада говорит, что нужно повторять Си, Си, святое имя, с трити, любовью. Поясните, пожалуйста, как это делать, если пока не чувствуешь любви?
Как с любовью, если нет любви? Внимательно. Внимательно. Хотя бы с любовью к себе повторять святое имя. Думать, вот я повторяю святое имя, я же вот непростой человек, правильно? В шатре же написано, что тот, кто повторяет святое имя, он непростой человек. Поэтому я непростой человек. Хотя бы так повторять. Тоже будет хорошо.
Как понять, что дух можно обесценить, а материю одухотворить? Как одухотворить, понятно, а как духовно обесценить, расскажите.
Духовно обесценить? Так это же очень просто. Спрашиваете, вы это делаете? Практически все умеют это делать. И вы спрашиваете. Нанести оскорбление, и все. И все. Люди так и относятся друг к другу. Там душа в теле, они вот на тело указывают, на определенной части тела указывают. И так обесценивают. Если вы видите, скажем, лопоухого человека, когда вы говорите, эй, лопоухий, иди сюда. Вот и все. Души уже нет.
И тайм ангела даст. Как преданным набраться смелости и проповедовать то, с чем не согласна материалистичная цивилизация? Например, что жизнь происходит из... Что-то без пробелов написал. Что жизнь происходит из жизни. Как преодолеть давление социума?
Представление тайм-ангела, который преодолевает давление социума. Это так тяжело, так опасно. Знаете. Вот если немножко, немножко расслабить свои руки, сразу социум его раздавит, знаете. Ну, помогите, встаньте рядом тоже. Представляю, как тяжело не тайм-ангеле бороться с социумом. Так это студенты на него давление оказывают, да? Набрал, в общем, на студентов. За что боролся, на то и напоролся, так скажем. Теперь они его давят. Кто тебе сказал, что жизнь происходит из жизни? И все на него давят теперь. Нет, нет, люди будут задумываться. Понимаешь, в чем дело? Ты мангал. Люди будут задумываться. Если ты говоришь на основании шастры, на основании ачарьев, если ты говоришь на основании опыта духовного, люди будут... задумываться. То, что он согласен, не так важно. Вообще не обращай внимания, кто согласен, кто не согласен. Важно, что они услышат об этом. Понятно, что сначала человек не согласится, не поймет просто ничего. Важно, что он услышит. Иногда встречаются люди, представьте, вот на днях буквально мне сказали, человек, который 15 лет назад слушал ему лекцию в институте, здесь в Алма-Ате. Я проповедовал по всем институтам студент, но был студентом. Он слушал мою лекцию 15 лет назад. Теперь он уже читает книги, уже интересуется, то есть он явно становится на духовный путь человека через 15 лет. Есть другой пример, человек заинтересовался какой-то духовной жизнью из-за несчастья в жизни. Из-за несчастья. Стал искать там, в интернете там, какие-то лекции, там, как-то облегчить себе жизнь, какие-то знания может получить о себе, через психологию начал. Потом увидел какие-то лекции тоже там публичные, интересно, заинтересовался. Потом уже заинтересовался этим человеком, включил, а он еще и там Шримад-Бхагаватам читает, оказывается. Включил Шримад-Бхагаватам, ничего не понял. Какие-то мифологии и так далее. Опять включил ту публичную лекцию, нормально. Другой класс Шримад-Бхагаватам, опять непонятно. А через какое-то время понял, что это же все правда, оказывается. Это не вымысел. И все, видите? То есть постепенно, шаг за шагом это происходит, да? С умом мы не справляемся в одночасье. Но это требуется прожитая жизнь. Чтобы обрести правильное настроение, нужно, ой, большое время и много нужно пережить человеку в жизни. Много трудностей испытать. Иначе мы не сможем понять, что такое вообще ум. Если вы ищете причину иллюзию, иллюзию этого мира, причину обмана, то это единственная причина обмана — собственный ум. А никто об этом не знает, насколько силен ум. Но когда вы говорите на основании шастры, когда вы споете святое имя, говорите о душе, это сильнее иллюзии, это реальность сильнее иллюзии. И человек может не согласиться, но это проникнет. Проникнет и даст постепенно какие-то ростки. Поэтому нам не важно, кто сейчас согласен, кто не согласен, как общество настроено. Общество, в принципе, неплохо настроено на духовное знание в целом. Неплохо. Всегда у нас есть возможность проповедовать, распространять это знание сотням и тысячам людей каждый день. Еще вопрос есть?
Как быть, если старший преданный совершает оскорбление, и ты это увидел, но боишься нарушить этикет, сказав об этом?
То есть застукали таких старших преданных за оскорблением. Угу. Но старшему преданному мы не делаем обычно замечания. По этикету это неправильно будет делать замечания, наставления давать. Вопрос можем задать, либо, если это уже неисправимо как бы с этой точки зрения, мы идем к другому старшему преданному, который равен с ним, и попросим помощи, чтобы он как-то повлиял на это. Вот. Но сами мы не объявляем войну. Наставление мы даем младшим, вот, и с равным можно общаться, таким, да, взаимно давать наставление. Но старшим мы наставление не даем. Как-то нужно найти такие способы вопросов, можно спрашивать, через вопросы как-то намекать на эти вещи, раскрывать предмет, либо обращаться к помощи других старших. У нас в Исконе много проповедников, много преданных в обществе. Поэтому я не думаю, что это трудно сделать.
Как объяснить людям изображение с Нарасимха Девом? Когда на картинке кишки и кровь, у людей бывает шок.
Да, люди шокируются тем, что не нужно шокироваться. Это же только воображение. Поскольку они себя с телом отождествляют, конечно, шок. Я видел одного человека молодого. Он такой смелый, уверенный человек, кажется, решительный в делах, такой все собранный. Когда мне брали кровь из вены, у меня на глазах, он видел собственную кровь в шприце, он упал в обморок. Такой вроде, знаете. Оу! Там есть сестра какая-то. А что с ним? Что это тут мужчина? Что с вами? Мужчина? Эй, мужчина, что с вами вообще-то? Что такое вообще? Не можете потерпеть кровь, что ли? Не мог видеть кровь. Это отождествление с телом, оно по-разному у всех проявляется. Вот. Кишки как украшения в той лилии используются, как гирлянды. Дрисмадев украшал себя кишками Хирани Кашипу. Но это не нужно в публичных местах выставлять, где люди еще не обладают духовным видением. Ну, в спектакле все понимают, что там не кишки, а какая-то веревка раскрашенная. Вот. Но тоже впечатление.
Показать.
А?
Показать.
Если по-настоящему показать. Убедить. Если убедить, да, так, зрителя, это будет здорово, сильно, мне кажется. Но если лила будет раскрыта, будет очень здорово. Если лила будет раскрыта. Тогда даже зрители будут радоваться. Вот, хорошо, кишки пошли. Здорово.
Конечно, никто не испугается, 100%.
Но когда лилу увидит, да?
Конечно.
Этот демон уже...
Да,
демон столько его натворил, что, знаете, там уже хочется только кишки. Все вытащить из него хочется изнутри. Вот, и все нормально. Нужно показывать эту лилу, да. А вот действительно.
Если они смотрят, что убивают постоянно, то
да.
В чем разница?
Сейчас, мне кажется, дело привычное, да? Сейчас чего только не видят люди. Но у нас был случай в Троицкий мост, это мост, Троицкий мост называлось кафе в Санкт-Петербурге. Это второе кафе, которое было открыто преданными. И туда люди заходили, там принимали просад. А потом в какой-то момент времени туда повесили вот эту картину большую, где Нарисим Махадев прямо на коленях, там и кровь, там и кишки, и люди перестали ходить, это больше половины.
В кафе
заходили так, оглядывались, видели это изображение и сразу же выходили обратно, даже не заходили, не переступали. Вот. И все думали, что случилось, почему люди не идут. Так же готовим, музыка хорошая, все нормально. В чем дело, меня спрашивают, скажите, вот раньше народ валом шел, сейчас почти никого нет. Я посмотрел, говорю, смотрите, видите, снимайте картину. Они сняли картину, люди снова пошли. Так было. Вот. Они же поклоняются, допустим, христиане распятию, да, на кресте. Это же ужасная картина. Это же ужасная картина. Но поскольку там есть этот смысл духовный, они не замечают этого как бы ужаса, а видят там сострадание, там невинность, там это вот чувство у них есть определенное. Здесь тоже нужно раскрывать, конечно, лилу людям, чтобы они видели духовный смысл.
То есть это торжество правосудия же,
да? Да, торжество правосудия хотя бы, да. Не жестокость, а торжество правосудия. Как возмездие, и это еще и освобождение Хираньякашипу духовное. Все очень чисто.
Вишванатха Чакрати Такур не стал заново писать комментарии к стихам, которые съела крыса, видя в этом волю Кришны. А Шрила Прабхупада два раза всю Бхагавад-гиту переписывал после того, как ее крали. Но эти понятия разные видения.
Не разные видения? Почему разные видения? А почему вы сравните одно с другим? Где вы находите аналогию? Нужно же смотреть по умонастроению, понимать умонастроение ачарьи, а не просто видеть какие-то внешние сходства аналогичные. То есть нужно понять умонастроение. Если все сейчас так понимать в нашей культуре, вы не сможете распространиться знания Кришны. Вот выйдите на улицу, книги распространяйте. Нужна книга? Нет. Нужна книга? Нет. Нужна книга? Все, воля Кришны, я ушел. Вот что произойдет. Вы должны знать, как действует преданный, который распространяет, не просто что-то комментирует, а распространяет сознание Кришны. Это воин. Если воин входит в битву, и ему враг оказывает сопротивление, он говорит, о, воля Кришны, что сражаться не должен. Видите, как они сопротивляются? Значит, воля Кришны понятна какая. Не надо сражаться. Тут сражение идет. Проповедь — это сейчас сражение с невежеством. Это разные вещи, что же вы сравниваете? Но какие-то вещи, допустим, рано говорить людям. Какие-то глубокие там смыслы, духовные отношения Кришны во Вриндаване. Какие-то темы скрыты полностью. Крыса съела. Потому что пока людям не нужно это слушать. Не думайте, что все тайны сразу раскрываются. Столько тайн не раскрытых еще. Мы только начинаем распространять сознание Кришны. Мы начинаем с простых вещей. Я не это тело. Элементарная вещь. А сколько сражений нужно пройти?
Как же практиковать, находясь в гуне невежества? Или же под влиянием гуна невежества практика невозможна? Не будет ли это притворством?
Вы не можете сказать, что вы находитесь полностью в гуне невежества, если вы практикуете духовную жизнь. То, что вы понимаете ценность духовной практики, это уже не невежество, это уже элемент знания. Поэтому не считайте, что человек такого уровня полностью в невежестве находится. У него есть какие-то признаки, невежественные черты, там, качества, но не только это. У него есть еще и ценные вещи. Поэтому практикуйте, развивайте эти ценные вещи. Вы же сознаете ценность духовной практики. Где же невежество? Невежество таким образом рассеется. Кришна же в Гите говорит об этом, что те, кто занимаются преданным служением, я изнутри сердца рассеиваю их невежество, даю им знания. Вы уже практикуете, все, вы уже удачливы.
Когда меня спрашивают люди о сознании Кришны, я очень рад. Хочется сразу все, что знаю, выдать человеку. Как правильно дозировать, чтобы не перегрузить и не отпугнуть?
Киртан, лекция, прасад. В таких дозах нужно, в таких пропорциях нужно. Не только проповедь, но прасад должен быть также. Ну и это вопрос опыта, вы должны просто чувствовать человека. Где он уже не может слушать все, уже не понимает вас, что вы говорите. С опытом, я думаю, должны научиться этому. Сначала просто хочется показать, что это за, вот, за знание такое, вот все сразу раскрыть, чтобы человек сразу все понял. И так мы себя показываем сначала. Демонстрируем, да, себя. Но если мы немножко внимательнее отнесемся к человеку, мы сможем понимать эти вещи. Ну и это не опасно перегрузить человека. Не опасно. Ну, дискомфорт создадите, но не больше этого. Это не опасно. Это не разрушит его. Все вопросы. Спасибо большое. Дальше Прабхупада ки джай.